Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Осенняя пора очей очарования, но для многих осень – время грусти и печали. Люди начинают хандрить, не хочется вылазить из-под одеяла. Чаще всего это состояние называют депрессией. Но так ли это? Можно ли между хандрой и депрессией ставить знак равенства? С нами на связи врач-психиатр Александр Мещеряков. Здравствуйте, Александр Львович.
Добрый день.
Александр Львович, ну для начала давайте все-таки определимся, что такое депрессия, потому что довольно часто бывают такие модные какие-то веяния и тенденции, на которые идет человек. Когда-то было модно любую головную боль называть мигренью, сейчас любое плохое настроение любят определять как депрессию. Ах, у меня депрессия. Вот что такое депрессия, как само по себе понятие?
Депрессия – это психическое расстройство, который имеет определенные симптомы и критерии, отражены в международной классификации психических болезней. То есть это, условно говоря, психическое расстройство.
Вот давайте озвучим именно признаки, как можно понять, что это и есть депрессия, это и есть психическое расстройство.
Да, конечно, это признаки достаточно формально, но мы отталкиваемся от того, что есть. Это сниженное настроение в течение 2 недель и более. То есть если у вас сегодня плохое настроение один день, мы не говорим, что это депрессия, да, это просто плохое настроение. То есть критерий по времени – это более 2 недель. Это может быть потеря интереса или удовольствия от какой-то ранее приятной деятельности, выраженная утомляемость, ну, например, какой-то упадок сил. И все нужно смотреть в сравнении, что было до и что после. То есть что развивается именно сейчас. Если человек был по жизни грустный, ну вот бывают такие люди, то и стоит разобраться, почему он такой. То есть мы не говорим, что он депрессивный. Ну, вот это основные такие признаки. А что может быть? Еще может быть какое-то чувство вины, тревога, страх, заниженная самооценка, такие второстепенные признаки. Но в комплексе, в диагностике мы рассматриваем все.
А кто наиболее подвержен, скажем так, депрессиям?
Ну, тут, наверное, сложно сказать. Вы имеете в виду по гендерному?
И гендерный, и характер, может быть, как-то влияет на склонность.
Наследственная предрасположенность, да, наверное, на первом месте. То есть если в роду были у кого-то подобные состояния, то вероятность того, что у человека может это появиться, она увеличивается. Но процентом соотношения сосчитать никто не может. Факторы риска могут быть, например, послеродовая депрессия. Человек с длительным соматическим анамнезом, то есть болеющим каким-то длительным соматическим заболеванием. Ну, какие-то психологически неустойчивые люди, да, это тоже может быть. Пожилой возраст. Ну, тут много уже всего, и тут уже надо как-то разбираться более конкретно, более тщательно.
Что касается депрессии, человек может ли сам понять, что у него такое психическое расстройство, и надо ли в данном случае обращаться к специалисту? То может ли человек сам выйти из этого состояния?
Подход такой. То есть есть такая шкала Бека предварительной диагностики по депрессии. Человек, чувствуя, что с ним что-то неладно, он может пройти этот тест, он несложный, вопросы простые и понятные. Да? Набрав определенное количество баллов, он может уже думать о том, что у него что-то не так. С этими данными человек может обратиться к врачу-психиатру, бояться этого не нужно. Лучше, если врач будет психиатр-психотерапевт, то есть это психиатр, использующий методы психотерапии, да, лечение словом. Вот, наверное, это главный, да, специалист, который будет заниматься депрессией. Но если человек не может обратиться, не хочет обращаться к психиатру, в принципе, он может обратиться к психологу клиническому, к неврологу для какой-то более точной диагностики. И дальше уже врач-специалист или психолог, или врач другой специальности, подтвердив, заподозрив, он все-таки уже убедит его и направит, перенаправит к врачу-психиатру. То есть лечением депрессии занимается все-таки врач-психиатр.
Сейчас очень принято все подсказки искать в интернете. Чуть что, мы лезем в интернет и смотрим там отзывы о специалистах или какой-то технике, без разницы. И очень много развелось всевозможных YouTube-каналов, где психологи, психиатры, как они сами себя называют, дают какие-то советы, рекомендации, в том числе и по борьбе с депрессией. Вот такое самолечение, насколько оно эффективно и безопасно?
Ну, безусловно, самолечение здесь – это неправильный подход. Что касается всевозможных каналов, ну, наверное, это время такое, и влиять на это очень сложно. Это будет, уже есть, и, наверное, так и будет продолжаться. Важно, что иметь какое-то критическое мышление, смотреть, к кому ты обращаешься, как человек себя позиционирует. Если у него базовое медицинское образование, он врач-психиатр, ну, наверное, шансов, что он даст какую-то неверную информацию, будет меньше. Если человек вообще не имеет никакого отношения к медицине и психологии и вещает, что он излечивает все, в том числе и депрессию, ну, понятно, что надо выключить и бежать подальше. Наверное, так.
А вот в состоянии депрессии насколько вообще критическое мышление может иметь место быть?
Согласен, оно может страдать, но все зависит от степени тяжести депрессивного состояния. Если состояние тяжелое, то ресурсов искать что-то в интернете, на каких-то YouTube-каналах у человека и нет. Он, наверное, чаще всего вообще к врачам может не обращаться. Тут уже забота его окружающих и его родственников, чтобы правильно организовать обращение к специалисту, лечение и так далее. Иногда депрессия настолько тяжела, что человек просто отворачивается к стенке и лежит неделю. У него нет сил почистить зубы, он не умывается, он не ест. Это стационарные случаи, но они тоже могут быть. И это уже тогда нужно отсекать и смотреть родственникам.
Ну вот, Александр Львович, в данном вопросе по поводу окружения. У нас же нет принудительной психиатрической медицины. Кто-то из родственников, даже видя состояние своего близкого человека, не может вызвать ему психиатрическую службу и как-то его начать лечить. Как в таком случае действовать родственникам? Как убеждать, как воздействовать на человека, находящегося вот в такой тяжелой форме?
Немножко поправлю. По закону о психиатрической помощи недобровольное лечение возможно в случае, если человек опасен для себя, для окружающих.
Если он находится в депрессии, лежит, уткнувшись носом в стенку, он же не опасен ни для окружающих, ни для себя.
Он опасен для себя, безусловно, потому что могут присутствовать суицидальные мысли, суицидальные намерения, которые могут закончиться суицидальной попыткой, не дай бог, положительным исходом, да? Бывает отказ от еды. Но мы говорим о таких тяжелых случаях. В таких случаях вполне браво обратиться к врачу-психиатру на недобровольной основе. Он его диагностирует и, возможно, даже госпитализирует. А во всех остальных случаях упор должен быть на профилактику, на повышение такого массового сознания, на психодиагностику и уменьшение стигматизации психиатрии. В таком ключе должен развиваться.
Насколько, в принципе, депрессию можно излечить? Или однажды в нее свалившись, оказываешься с ней на всю жизнь?
По статистическим данным, к сожалению, до 50% могут такие состояния повторяться. Но это не значит, что даже повторившись, это трагедия жизни, это неизлечимо. То есть могут быть длительные ремиссии. Да? Человек уже может сам отслеживать свое состояние. Чем раньше он обратится к специалисту, тем меньше вероятность, что это состояние будет более тяжелое и будет повторяться. Ну, жизнь на этом не заканчивается. Периоды могут быть и тяжелые, но светлые промежутки, ремиссии, они вполне могут быть. И опять же повторюсь, это не у каждого. По самым худшим статистическим прогнозам это половина, но это тоже цифра такая, может быть, и не совсем правильная, но максимальная.
Вот осенняя хандра и депрессия – это одно и то же или это все-таки разные понятия?
Есть такое понятие, как осенняя хандра, есть такое понятие, как весенний сплин, и причем даже весной это чаще. Природа распускается, просыпается, а человек не успевает при зимнем авитаминозе, он не успевает за ней. И у него тоже могут быть такие эпизоды плохого настроения. Мы не говорим, что это депрессивное состояние, то есть его не обязательно лечить препаратами. Здесь что? Правильный подход – это здоровый образ жизни в таком в идеальном случае, да? В идеальном. Правильное питание, хорошая пища, прогулки, физкультура – это обязательно. То есть физкультура в хорошем смысле – такая ежедневная физическая активность. Правильный сон достаточный. Какие-то удовольствия, которые человек может себе позволить для улучшения своего настроения. Осенняя хандра, еще раз повторю, весенняя хандра, она может быть и зимняя, и летняя, это не депрессия.
Всегда ли депрессия лечится медикаментозно? Или есть какие-то не столь тяжелые случаи, когда можно обойтись только разговорами?
Нет, медикаментозное лечение используется не всегда. При легкой степени очень хорошо работает психотерапия, метод психотерапии когнитивно-поведенческая психотерапия, то есть основанная на том, что человек имеет неправильные негативные мысли, которые воздействуют на эмоции. И исправив эти мысли, научив его мыслить правильно, мы уменьшаем его тревогу, тревожность, уменьшаем его плохое настроение.
Скажите, Александр Львович, а вот чувство тревоги, постоянно сопровождающее человека, это может быть признаком уже депрессии или все-таки это нечто другое?
Тревога повышенная, тревожность, да, это может быть в структуре депрессивного состояния, есть такое понятие тревожная депрессия. Это может быть как отдельный синдром в структуре генерализованного тревожного расстройства. И вообще тревожность можно так сформулировать, что она в норме может присутствовать у всех. Но все зависит от ее уровня. Если он превышает какой-то порог, то он уже мешает жизни и уменьшает наши ресурсы и так далее. То есть тревога – это бич нашего времени, который, конечно, надо как-то коррегировать и коррелировать.
А вот как понять, какой уровень тревожности – это просто бич времени, а не уже депрессия? Есть, может быть, какие-то тесты?
Приведу пример. Вот я человек тревожный, говорю про себя. Вот я сейчас выступаю, даю вам интервью, да? Я тревожусь, и это нормально, это нормально. Но если бы я узнал об этом за неделю и всю неделю бы думал только об этом и не мог бы спать, у меня нарушился бы сон, я не мог бы работать, то это говорит о том, что мой уровень тревоги уже превышает предельно допустимые значения, и мне уже нужна или психотерапия, или, возможно, уже назначение каких-то противотревожных препаратов. Ну, это как пример.
Но ведь очень многие люди склонны к тревожности. Вот я помню, когда я училась в педагогическом много-много лет назад, у нас был курс психологии, естественно, потому что будущие учителя. И мы проходили все эти тесты на себе по определению уровня тревожности. Так вот, у меня оказалось, что уровень тревожности, в общем-то, как на тот момент тестирования, так и в принципе по жизни, он повышенный. Стоит ли мне на это вот обращать какое-то пристальное внимание? Я не могу сказать, что я человек депрессивный. Я, наоборот, скорее позитивчик. Но вот с уровнем тревожности вот у меня вот есть какие-то проблемы.
Ну, надо понимать, что тест – это все-таки всего лишь способ диагностики. Но все-таки тест есть тест, да, он может быть формальным. Важно общение со специалистом, он у вас уже может посмотреть вживую, да. Если вам это мешает, ваше чувство тревожности, и вы не до конца раскрываете свой потенциал, да, вы ресурсы не используете. Кстати, из-за тревоги могут быть проявляться какие-то соматические жалобы, появляться боли в желудке, расстройство стула, перемены, покраснение кожных покровов, гипергидроз, потливость. Если это все присутствует, и вам это мешает жить, это повод обращения к специалисту. Если это все-таки в каких-то рамках укладывается, ну, можно работать самому со своей тревогой. Есть методики, есть интересные книги, где это все описано.
Спасибо огромное, Александр Львович. А я напомню, с нами на связи был врач-психиатр Александр Мещеряков.
Интервью на радио «Спутник».